Прочитаем Слово Божие. Я хотел бы предложить вновь нам, чтобы мы, кто имеет Новый Завет, обратили внимание на 16 главу послания к римлянам. Мы сегодня заканчиваем наш обзор этого удивительного послания. Павел начинает, или продолжая письмо, пишет и такие слова. «Представляю вам Вифу, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристувалова. Приветствуйте Родиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Анисинкрита, Флегонта, Ерема, Патрова, Еремея и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, и Нерия, и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Иисуон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас, Господи, и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гаий, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Сегодня вот так вот Господь удивительно питает нас своим словом. И мы возвращаемся к посланию к римлянам. И вы знаете, что на протяжении нескольких месяцев мы пытались углубиться в это послание, размышляя над этим замечательным письмом, направленным апостолом Павлом к римской церкви. Кто-то сказал, что это послание стало классическим произведением. И если вдуматься, вот внимательно читать его, исследовать, изучать, оно затрагивает многие аспекты. И прежде всего неспасенным людям оно открывает глаза на их бедственное состояние без Христа, греховное состояние. И одновременно оно указывает на путь спасения, который осуществил Бог через Господа нашего Иисуса Христа. Новообращенные люди узнают из этого послания об их единстве со Христом, о той победе над грехом силой Духа Святого. Зрелые христиане не перестают наслаждаться доктриальными, пророческими и практическими сторонами или истинами вот этого удивительного послания. Но основная мысль послания выражается в том, что в отличие от исторического периода, описанного в Ветхом Завете, когда евреи были единственным избранным народом Божьим, теперь, объединившись в Иисусе Христе, верующие из евреев, из язычников, становятся равноправными членами Божьего народа во всех аспектах спасения. Я хочу подчеркнуть еще раз эту мысль. Во всех аспектах спасения. И Павел эту истину подтверждает словами из 1 главы, 16 стих, говоря: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, а потом и Елену». Прочитав 16 главу, мы видим, что апостол Павел заканчивает свое письмо или свое послание, представляя некую для читающих сестру Фиву, диаконису церкви, как он говорит, кенхрейской. И он говорит здесь: «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Вот удивительная фраза: «как прилично святым». А что значит, то есть что приличествует святым? Принятие братьев и сестер по вере. Да, есть вопросы, которые нужно выслушивать. И не только служителям церкви, но и простым, и, так скажем, членам церкви. И неуместно нам, когда кто-то подходит к нам из других церквей, и вдруг мы направляем именно к служителю и говорят: ну там разберутся. Здесь как раз Павел не об этом говорит. Он говорит: как прилично святым. Мы не знаем, кто первый встретил эту сестру, диаконису в римской церкви. Но Павел упоминает о ней. И мы видим, что он переходит после этого к приветствиям многих членов церкви, особенно тех, которые известны своей посвященностью Господу. На первый взгляд, нет ничего особенного, чтобы нас привлекло к размышлению о том, что мы с вами сегодня вот читаем в заключении нашего собрания. И сегодня братья поднимали, или Дух Господень через них поднимал удивительные истины и поднимал нас на высоту нашего духовного состояния, в котором мы должны находиться. Но вот здесь, на первый взгляд, нет ничего привлекательного. Но мне думается, что есть одна особенность, которая для нас открывает, как происходило взаимоотношение в христианских общинах того времени. И вы знаете, и все то, что уже было сказано предыдущими братьями, оно как раз опускает нас вот с той высоты нашего положения до реальностей нашей жизни по местной церкви здесь на земле, доколе мы здесь на земле. И сказанное в этой части послания обогащает нас, позволяя лучше понять жизнь самого апостола, жизнь других христиан, а также сущность и характер церкви первого столетия. Мы сегодня обладаем такой некой уникальностью, что очень огромное количество духовной литературы на прилавках, мы скажем, не магазинов, нет-нет, на столиках или прилавках тех или других церквей христианских, всевозможных конфессий. И вы знаете, некоторые из нас, я бы так сказал, увлекаются житием святых, то есть зашли в православную церковь, купили, возможно, такую интересующуюся на какую-то тему жизнь того или другого сподвижника, и имеют некие ссылки вот на их образ жизни. Вот удивительно, что мы более склонны к такому, знаете, подражанию у человека. Но сегодня мы слышали, кто может нас преображать, на кого мы должны равняться. Да, в одном из посланий Павел говорит, что, берите пример с меня. Вы знаете, но больше нигде мы это не встречаем. Потому что если бы так вот вникая размышлять, то больших сподвижников, как были апостолы на земле, уже не было. Уже не было. Будут ли? Посмотрим, время покажет. Но сподвижничество не заключается только в монастырской жизни, уход от этого мира. Сподвижничество заключается именно в жизни во Христе в этом окружающем мире. И если посмотреть на устройство духовной жизни большинства церквей нашего братства сегодня, то, в общем-то, они во многом похожи на жизнь вот этих первых христианских церквей. Как и тогда, так и сегодня, если кто-то из членов церкви отправляется на какое-то долгое время или даже на несколько месяцев в другой город, и там есть та или другая церковь нашего братства, то берут сопроводительные письма из своей поместной церкви. Потому что если кто-то из нас приехал или к нам приезжают и говорят, я вот член такой-то церкви, а можно ли мне то, не могли бы вы вот в этом нам помочь, то первый вопрос, который мы как служители говорим, пожалуйста, подтвердите ваше членство. Потому что мы как и тогда, так и сегодня можем столкнуться с некой, знаете, формальностью или с тем, кто, кто-то приехал, или мы приехали в другой город, пришли в другую церковь, нас не знают. И просто ссылаться на служителя церкви, или я вот хожу в ту церковь, да я посещаю и знаю тех или других, это не основание говорить с этим человеком, как с братом или сестрой. И в нашей церкви был такой случай после уже где-то войны. Один из братьев, возвращаясь, или был отпущен после определенного срока, последующего срока, он отсидел 19 лет в тюрьме за Слово Божие, и вот он ехал через Москву и сел вот там вот, за хором, сел как брат, пришел в церковь, и сестра, одна из членов нашей церкви, обратила на него внимание, говорит, ты брат? Он говорит, да, я брат, да я вот здесь проездом через Москву, и как-то она расположилась к нему, и говорит, у тебя есть где остановиться? Он говорит, да негде. Ну, подожди, я сейчас вот кое-какие вопросы решу, потом тебя возьму с собой, мы посетим одну старицу, я, возможно, устрою тебе ночлег. И вот когда они пришли в дом этой старицы, то наш брат рассказывал нам в молодости, говорит, я зашел, поприветствовался в этом доме, а сестра, которая хозяйка этой квартиры, так ответила мне, ну, как на общем основании, ну, приветствую. Ну, та пошла помогать ей в чем-то. Мы сидим друг напротив друга, и я, говорит, себя неловко чувствую. Я стал вопросы задавать, она мне как бы так автоматически отвечает. Потом проходит какое-то короткое время, она встает, протягивает мне руку и говорит, приветствую, брат. Я пришел в недоумение, он говорит. Сестра, я же зашел в ваш дом, поприветствовался. Да, я знаю. Но я молилась Богу, а брат ли ты? Вот удивительно, это была жена известного благовестника нашего брата, братства Мазаева. Это был состоятельный человек того периода времени 20-х годов, известный благовестник, большой жертвователь на дело Божие. И вот в духовной жизни этой старицы, мы так скажем, она отчасти жизнь сподвижничества. И она испытывала, а подлинно этот брат. Она не спрашивала у него справку, откуда он и что, но она испытывала его на то, что, о чем с ним можно говорить. Как мы знаем, что у нас есть древняя традиция принимать приветы от поместных церквей и отдельных членов церкви и заручаться приветами от нашей церкви. И вот при множестве приветствий Павел заканчивает эту мысль приветствия, удивительной, на мой взгляд, словами. Он говорит, 16 стих, или пишет, «Приветствуйте друг друга с целованием святым». Приветствуют вас все церкви Христовы. Мы привыкли к приветствиям, и мы так и заканчиваем наше собрание, передавая привет. Но вместе с тем, обратим внимание, приветствуйте друг друга целованием святым. Что это такое? Что это за традиция такая вот того периода времени или нашего времени? Я думаю, чтобы лучше понять, давайте прочитаем несколько стихов из других посланий и Павла, и апостола Петра. И вот в 5 главе, 14 стих первого послания, Петр заканчивает свое первое письмо и говорит, «Приветствуйте друг друга лобзанием любви, мир всем вам во Христе Иисусе». А Коринфянам, 16 глава первого послания, 20 стих, и такие слова, Павел заканчивает это первое письмо и говорит им, пишет, вернее, «Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием». В 13 главе, 12 стих, он пишет так: «Приветствуйте друг друга лобзанием святым, приветствуют вас все святые». А послание Фессалоникийцам в первом послании он также пишет и говорит: «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». И я думаю, что у нас возникает вопрос. Я не знаю, как вы, но я в последнее время обратил внимание, что мы все меньше и меньше приветствуемся целованием святым. Я не знаю причины, Бог знает сердце каждого из нас, но, как говорит история, во времена Ветхого Завета было общепринято обнимать друзей, целовать их в лоб или щеку. Это принято, в общем-то, и в нашем такой культуре, когда мы целуемся с нашими родственниками, близкими друзьями, особенно при встрече, после долгой разлуки или перед отъездом. Я хотел бы все-таки привести один библейский пример, который очень поучителен для нас. И мы знаем этот библейский пример. Он записан в Евангелии от Луки, 7 глава. Накануне своих страданий, или близко к этому, Христа пригласил один фарисей в свой дом, чтобы пообщаться с ним. И вот мы читаем в 7 главе, с 36 стиха. «Некоторый из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошед в дом фарисея и возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и помазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: обрати внимание, правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». Вот эта история, она удивительна. Мы чаще или больше концентрируем наше внимание вот именно на этой женщине. Мы знаем, кто она, мы знаем ее имя. О ней говорится, что будет всегда упомянуто. Но ведь если обратить внимание, Христос как-то подчеркивает, и что такой поцелуй не только уместен, но и обязателен. Он не то чтобы упрекал этого Симона, но он подметил вот его отношение как к гостю. Ведь он принимал важного гостя не только с духовной стороны, но он был известен как именно учитель, и Симон отметил эту черту Христа, говоря: «Да, учитель». Поэтому Христос полагал, что такой поцелуй был не только уместен, но и обязателен со стороны человека, принимающего уважаемого гостя. Как повествует христианская история, поцелуй любви агапы существовал в ранней христианской церкви многие годы и многие века, потом исчезал и потом опять появлялся вновь. Когда я первый раз попал в евангельскую церковь в октябре 1974 года в городе Кубинке Московской области, я помню хорошо, что я обратил внимание, когда закончилось богослужебное собрание, стали Тогда я не знал, что это братья и сестры, я просто обратил внимание, мужчины приветствуются целованием с мужчинами, женщины с женщинами. Я задался вопросом, и потом, после определенного периода, спросил брата, который стал моим близким другом и наставником, я сказал: «Брат Александр, объясни мне, что это означает?» И он рассказал мне: «Это традиция нашего братства». И вы знаете, что было удивительно еще для меня? Ведь меня никто не знал, но я помню, старцы этой церкви подходили, приветствовали меня как брата, некоторые целовали. Для меня было трудно понять, что значит вот такой поцелуй. Но целование между христианами называется святым. И вот здесь есть одна некая особенность. Потому что целование между христианами, называясь святым, для чего? Чтобы оградить от всякого неверного понимания, когда это происходит. Но если в любящих объятиях и святых поцелуях проявляется именно такт, и они отражают настоящую, идущую от сердца любовь между христианами, то их не следует отвергать только из-за того, что, возможно, кто-то не понимает со стороны. И у меня вопрос: почему мы так сегодня нелюбезны в плане вот таких вот отношений? Нам почему-то легче протянуть руку, где-то обняться. Но с другой стороны, здесь заложен, мне думается, один какой-то духовный смысл, глубокий духовный смысл. Да, мы в вечности поймем вот это состояние нашего единения во Христе. И в книге притчи есть такое выражение, что в уста целуют верных. И вопрос: если мы не приветствуемся целованием святым, мы верные или неверные? Или мы, может быть, боимся чего-то, остерегаемся чего-то? Это также говорит о том, что верующие евреи, язычники, богатые и бедные, знаменитые и неизвестные, призваны радоваться во Христе глубиной братского, сестринского общения, сопричастности, недоступной для мирского понимания. Миру не понять наших отношений. Вот почему наши церкви не называются приходами. Мы не называем людей, посещающих и принявших святое водное крещение, мирянами. Мы говорим: член церкви. У нас есть церковная книга. И вот это все, оно нас объединяет не на, знаете, не на юридической основе. Нет, нет. Оно нас объединяет на духовной основе наших взаимоотношений, потому что мы вошли в тело Христово. И, как уже было сказано, мы призваны вот возрастать от славы в славу, как от Господня Духа. И я думаю, что мы не ошибемся, скажем, и приветствие целованием святым есть отражение вот этой славы. Мы знаем, что Иуда целованием предал Христа. То есть здесь тоже можно подойти по-разному к этому вопросу. Братья и сестры, но вместе с тем, именно такая любовь присуща искренним детям Божиим. И Павел в этом послании, в 12 главе, говорит 9-10 стих такие слова: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепяйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». То есть это подтверждение вот того, о чем мы сейчас прочитали. Подтверждение вот этой нашей сопричастности с нежностью друг к другу. Поэтому я призвал бы сегодня и себя, и всех нас где-то вернуться не только к размышлениям об этом, но и понять практическую составляющую. Здесь нет обязательств, нет-нет. Здесь открывается некая духовная сопричастность нас друг к другу в теле Христовом, как одно целое. Если сказано о муже и жене, что они становятся двое, одна плоть, то члены церкви, представляете, какое имеет значение друг к другу в этой ответственности и в отражении вот этой невзаимной только любви? Нет, а именно любви, любви друг к другу. И заканчивая приветствие святым в этом послании или в этой главе, апостол Павел умоляет, как он говорит с 17 стиха, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». И вы знаете, размышляя, мы в целом можем сказать, Павел, как бы, знаете, и не хотел бы прерывать своего письма. Не то, что ему было нечего сказать, нет, но он старался отразить все стороны духовной составляющей жизни всякого христианина и в церкви в частности. И он заканчивает это послание или подходит к заключению неким умолением относительно тех, кто производит разделение. Наибольшую опасность для верующих представляет то, что подрывает Божью истину, в которой пребывает верующий. И подлинно, что любовь готова простить любое зло, но она не может мириться с ним или игнорировать его, особенно в церкви. Как-то раз был разговор с одним братом, и он сказал, я знаю одного члена церкви, который во грехе. И я спросил, скажи, а что ты сделал для того, чтобы вот как-то увещевать этого члена церкви, предотвратить или помочь как-то выйти с этого состояния? Он мне говорит, ты знаешь, а мне до этого дела нет. Это его ответственность. Я говорю, нет, извини, это и твоя ответственность. Это не только моя, что ты мне говоришь. Хорошо, пожалуйста, назови мне ее, эту душу. Дай ее контактный телефон, не могу. Вы знаете, на самом деле мы все-таки опять должны вернуться к мысли на немножко, вот той ответственности. Потому что вот если здесь Павел умоляет остерегаться производящих разделения, то вот этим самым мы даже до конца, может быть, не сознаем, что малая закваска может заквасить все тело. Мы обращаем внимание, как есть такая русская пословица, что человека встречает по одежде, а провожает по уму. Мы внешне воспринимаем, может быть, красноречивого человека, приехавшего-то откуда. Но любовь готова простить любое зло, но она не может мириться с ним или игнорировать его. И разделение, или те, кто производит его и соблазны, это очень опасное явление не только того времени, но и нашего времени. И по-настоящему любить человека значит содействовать ему ко благу и противостоять всему, что может нанести вред. И Павел умоляет, просит, возможно, что римская церковь ну как-то халатно к этому отнеслась или равнодушно, мы не знаем, но здесь употреблено слово «умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них». Мы можем сказать, что церковь объединяется Словом Божьим и силой пребывающего в ней Духа Святого. Но те, кто совершает обман и распространяет ложь, действительно вызывают разрушение и разлад. Поэтому апостол умоляет уклоняться от производящих разделений. Он говорит здесь, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. И тогда мы скажем, нельзя говорить о единстве церкви во Христе, если члены церкви не объединены Его Словом и в Его Слове. Это объединение подразумевает жить по Слову Божию, не только возвещать, но и жить. И практика показывает, что производящее разделение обладает красноречием, обладает, знаете, таким неким обольстительным ласкательством. Таковые люди, к сожалению, не видят обольщенными себя, но утверждают, что они говорят истину, и что самое удивительное, сами не живут в этой истине. И в нашей церкви были такие случаи. Мы не знаем, будут ли еще, но были такие люди. И подходили к нам, служителям, я знаю, подходили к некоторым членам церкви. И вот это все еще раз открывает и показывает, что таковые люди злые делатели, стремящиеся где-то к какому-то определенному руководству, влиянию и впоследствии разрушающие дело Божие. Несколько лет тому назад нечто подобное произошло в одной из церквей нашего братства во Владимирской области. Я присутствовал на этом членском собрании. И как только мы стали увещевать этих братьев, они тут же административно вышли и сказали так громко: «Вы в заблуждении». И что оставалось делать? Я помню, мы только склонились и молились Господу, чтобы Бог вразумил этих людей. Прошли годы, и не так давно один из этих организаторов или тех, кто возглавлял вот это разделение, приехал, вернее, позвонил и приехал, и принес извинения. И как есть такое удивительное выражение, мы часто извиняемся, но способны ли мы изменяться? Извиняться проще. И вот этот служитель того периода времени, он сегодня вне всякого служения, и мы договорились, что он приедет по местную церковь и перед всем членским собранием попросит прощения, что он и сделал. К чему все это говорим? Что на самом деле обольщение или дух обольщения – это одно из влияний оккультных сил, то есть лукавого. И Павел предупреждает и говорит: ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. И вы знаете, апостол Иоанн тоже писал в церкви того времени вот об этом состоянии людей, которые претендуют на некое первенство, но они не Божьи люди. Он говорил, 4 глава 1 послания Иоанна, 1 стих: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». И мы скажем, если на тот период времени, в первый век, много было лжепророков, то сколько их сегодня? Масса. Сколько их? Бог знает. Итак, заканчивая наше размышление об этом послании, мы заканчиваем его с надеждой, что верующие нашей поместной церкви твердо стоят в вере и радуются своему спасению. Поэтому пусть Дух Святой больше откроется и скажет, чем мы сегодня смогли сказать из служителей. И да будем мы не на словах, но жизнью покорны Господу. В этом малом приветствуем друг друга целованием святым. Будем осторожны ко всякому красноречию тех, кто говорят, что они несут истину или имеют особое откровение относительно церкви последнего времени. И чем ближе мы к восхищению церкви от земли, тем больше лжепророков и лжехристов будут появляться в церкви Христовой. Они есть и сегодня. Ваша покорность, говорит Павел, в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.